И в конечном итоге было такое решение. Она дает согласие быть фиктивной его женой. При условии, что он действительно хочет ей добра, он хочет действительно сохранить от грядущих репрессий, поэтому брак их будет только юридический, но не фактический. Она и потребовала от него клятвенное то заявление. Что он, конечно, не задумывался и дал. Подкупив священнослужителей, потому что нельзя венчать было с монахиней, он с ней венчался. Причем с большой помпой, с полковой музыкой, он пригласил там всех своих друзей, музыкантов. Да, все это было обставлено так, как полагалось в то время. Но приехал жених в храм, а невесты нет. Проходит час, другой, ее нет, она должна была подъехать домой, должна была посетиться, ее нет. Он полетел к ней на квартиру, она была у своих знакомых в Петербурге. И на коленях умолил ее поехать в церковь, потому что уже все сделано, все организовано, и что она совершает страшный поступок, и страшно над ним такую насмешку, если она не поедет с ним сейчас. Она согласилась. Но когда священник спросил ее перед венчанием, по доброй ли воле и доброму согласию вступаешь. И только в том случае, если он сейчас на аналое даст письменное мне в том заверении, что будет жить со мной как брат и сестра. Деваться было некуда, и я, говорит, написал на аналое церковном это обещание. Надеялся, что все равно уже когда совершится все, рано или поздно я добьюсь своего. Вот с этим решением, с этой надеждой он и подписал эту свою бумагу. Она сразу же закрылась в своей комнате, его не пускала. Он подходил к двери, плакал, рыдал, просил, чтобы она ему открыла двери бесполезно. И вот, как он сам рассказывает, он совершил еще одно страшное такое деяние. Он решил все-таки проникнуть к ней в комнату. Он подождал в коридоре, затаившись, когда она выйдет из комнаты, и незаметно проскользнул и спрятался там за шкафом платяным. Она приходит, ничего не подозревая, ложится на постель свою, и он выходит из этого шкафа. Его ужас, он этого никак и не ожидал. Она моментально из-за пояса выхватила нож и сказала: «Один твой шаг, и моя смерть будет на твоей совести». Это было настолько решительно с ее стороны, что я после этого оставил всякую надежду когда-либо иметь ее своей жены, вдумчивого христианина. И по ее-то беседам и наставлениям он и принимает сан священника. А вскоре она умирает, и перед смертью берет с него обещание, что он не будет знать женщину, а пойдет в монахи, о чем он также ей письменно дал обещание. Тем ее и похоронил. И вот события военных лет уже подрассказывают, события Отечественной войны, застают его священником на Украине в селах и Поскольку не было священников, он оформлял, как пастырь, несколько приходов на Украине. И там, в Белоруссии это было уже, в Белоруссии, и эти районные села, где он был священником, были все под контролем партизанских отрядов, которыми руководил Кавпак, известный военачальник, много имеющий заслуг за эту войну, по руководству партизанским движением в тылу врага. И тогда-то отец Никандр и стал партизаном, так можно сказать. Да. Он не был, конечно, партизаном, он не брал в руки оружие, но усердно помогал партизанам Кавпака. Чем? Прежде всего, как врач. А во-вторых, он сумел в этих селах организовать коров, целое стадо, и получать огромное количество молока и кормить партизан. Вот. Эта деятельность его была известна в епархии, в Московской патриархии. Почему он и прослужил с 1947 года, он приехал уже сюда в Малый Рославец, по 1973 год на одном приходе именно в Преображенской церкви Спас Покойный. Очень любопытный случай рассказывал мне отец Никандр из своей жизни под непосредственным таким близким знакомством с Кавпаком. Однажды он мне рассказывает, был такой случай. Кончилось лекарство. Нечем было лечить бойцов. И Кавпак получает ему и летчику, в его отряде Кавпака были самолеты, лететь в тыл к немцам и там добыть лекарства. Необходим был спирт, перевязочный материал, йод, самое необходимое. И Господь хранил его. Он был, я это уже вам говорил, страшно наивен и по-детски доверчив. И там, залетев в тыл к немцам, без опаски стал ходить по аптекам и скупать это лекарство. И, конечно, привлек к себе внимание эсэсовца, который и был схвачен. Но каким-то чудом буквально, очевидно, они увидели его наивность, его такую доверчивость, такую простоту, что она их подкупила. А скорее всего, это защитило его Матерь Божия от неминуемой смерти, ибо он нужен был еще Церкви Христовой. Они его отпустили, и он успешно загрузил полностью самолет с медикаментами, которые там купил, и отправился с летчиком в обратный путь. И вот тут-то и произошел тот случай, о котором он мне хотел рассказать. Летчик стал требовать у него спирта. Дай спирта, хочу выпить. Он говорит, не дам. Не проси, не дам ни одного глотка. Он мне нужен как воздух. Не дашь? Не дам. А этот разговор шел в воздухе, и летчик начал делать всевозможные воздушные фигуры высшего пилотажа. И мертвые петли, и тому подобное. И каждый раз спрашивал, дашь? Он отвечал, не дам. Он говорит, опять начинает меня крутить, и опять вопрос, дашь? Ответ, не дам, умру, а не дам. Меня, говорит, уже выворачивало все наизнанку. Он у меня спрашивает, дашь спирт? Не дам. В конце концов, летчик сдался и должен был принести на базу на свою, со Сезанцевым. Их встречал сам Топак. И когда, говорит, я вышел из самолета, он только взглянул на меня и сразу к этому летчику. Ты что делал, мерзавец? И вытаскивает пистолет. Я, говорит, бросился к нему к ногам. Вымогал спирт? Нет, нет, что вы, нет. Это я просто всегда не могу переносить самолет, это у меня такой вот физиология, у меня всегда так шмит. Нет, нет, он очень хороший, что он меня так хорошо вез. Я так спокойно летел, никаких происшествий в воздухе у нас не было. Но Кавпак долго не верил. И так поговорил с этим летчиком, что, очевидно, наверное, он больше, говорит, таких уже вещей делать не будет. Но он его стал бы. Вот такой был. Таким образом, его и там все любили. Все любили. Вот как он рассказывал о своей жизни, ни одному человеку не сделал ничего плохого. Совесть его была абсолютно в этом чиста, поэтому он всегда был спокоен, весел и радостен, даже в глубокой старости. Мне приходилось видеть вылеченных им людей, женщин, целующих его руки, стоящих перед ним на коленях. Я не могу назвать эту женщину, она жена видного нашего деятеля, нашего Обнинска, ныне еще здравствующего, поэтому скажу сказать, что он занимал очень большой ответственный пост. Что меня еще поразило, когда я приехал сюда, купил здесь домик в 57 году, вот где я сейчас живу, у меня были некоторые сложности с оформлением и со строительством этого дома. Отца Никандра пускали во все кабинеты самых высоких начальников города. Он спокойно приходил и к председателю горосполкома, и к начальнику милиции, и к прокурору. Без стука открывая дверь, независимо от того, чем он там занимался, он выкладывал свою нужду, и его всегда принимали, оставляя самые неотложные дела. Так помню, мне однажды он сказал, надо поедем ко мне. Я говорю, да машины-то нет. А сейчас машина будем. Пойдем к начальнику милиции. Он нам даст машину. Я говорю, что вы, если как, ну, пойдем, пойдем. А он был физически очень сильным человеком, могущим таким. У него большие были руки, какое-то крепкое положение. И да, действительно, мы заходим, он шагает своими крупными шагами по коридору милиции, прямо к начальнику. Открываем дверь, и я вижу, там идет совещание. Все замолкли, все притихли, все обвернули голову в нашу сторону. Я стою, ни жив, ни мертв. А он идет, здоровается, и говорит, мне нужна машина. Позвони, пожалуйста, своему этому шоферу, чтобы он меня отвез по загону. Сейчас, Николай Николаевич, вот он, звонок, и приедем в машину. Вот такие вот с ним были вещи. Его очень уважали, и очень любили. Но был с ним и такой случай. Ведь он, вот сейчас я хочу уже несколько обратить ваше внимание на то, чтобы мы, воспоминая юбилейные даты людей, связанных с этим, и обращали бы на судьбы Бога и совершающиеся церкви. Он служил 1947 года. Это по 73 год. Этот период времени насыщен был всевозможными событиями. Вы знаете, что в этот период была смерть Сталина, что здесь начались брожения, разоблачение Сталина, Хрущевы. Хрущевский страшный период, когда церковь переживала очень трудные дни после фактически такого оттепели, которое было при Сталине. При Сталине церковь отдыхала. Он совершенно резко изменил свое отношение к церкви после войны. И во время такой войны он уже стал открывать академии, монастыри, храмы, семинарии, создавал все условия для успешной деятельности церковной. Церковь отличалась в эти годы своим патриотизмом, своей верностью, традициям русского православия и верности, гражданской верности своей родине. Были построены во время войны танковые колонны имени Дмитрия Донского, Александра Невского, Флотилии воздушной и так далее. А вдруг после сталинского периода вот начинается хрущевский и резкий поворот в отношении государства. Начинаются зажимы, требуется усиление антирелигиозной пропаганды, давление. Закрытие начинается многих храмов. И тут была распоясана совершенно пресса в отношении церкви и ее служителей. Почти не было ни одного номера газетного, где бы не поливался грязью тот или иной священный служитель. Не минула эта участь и отца Никандра. В газете «Обнинск» появилась мерзкая, постыдная статья, позорящая доброе имя этого пастыря Церкви Христовой. Он возмутил. Он был горяч. Он не мог перенести этой лжи и пошел в редакцию. В редакцию газеты «Обнинск». Пришел и газеты в руках и говорит: кто из вас это написал? Все молчат. Он опять спрашивает, молчание. Потом, наконец, один говорит: я написал. Ах, ты написал? Да, я написал. Он подходит к его столу, берет его за грудь пиджака, поднимает его стул и об стенку. Пиши опровержение. Пиши опровержение. Просто как голова мотает. В конце концов, напишу, отпусти. И написал ты тебе провершение. Если мерзавец не напишешь, как паку напишу, он с тебя штаны спустит. Да. Вот таков был по характеру отец Никандр. Он никогда не раболепствовал перед силами мира сего. Он не имел никогда никакого страха, а поэтому в нем не было лести и лицемерия, что должно быть всегда отличительной чертой каждого священника. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, говорит Господь. Бойтесь за того, кто может по убиении и душу вашу погубить в убиении Бога. Вот. Это нам надо всем помнить. Страх – это признак, прежде всего, неверия в Бога. Что страшливее есть те, говорит Господь с упреком своим ученикам, когда они терпели кораблекрушение от Бога. Кто маловерный-то, и став, запретил ветру и волнам, и бури, стал великой волна. А с вами есть, говорит Господь, и кто же на вы? вместе с вами Бог. Это относится и к каждому из нас. И еще упрек Господа мы слышим в Священном Писании. Убоявшаяся страха, иди же небе страх, сказал Господь через пророка Давида, царю еврейского народа Иезекии, когда Иерусалим был осажден сердцами. И Иезекииль испытывал действительно страшное осложненное положение. Все ближние ему советовали сдаться, потому что сопротивление было бесполезно. Он же все свое упование возложил на Бога. И упование его не посрамило. Ибо Господь преклонил лице свое, как говорит пророк, говорит, видите, если среди сириан хоть один ждущий Бога. И не нашлось ни единого. Все омерзившиеся, все разбившиеся в начинании своих говорит. Поэтому и был послан ангел, и было за ночь истреблено все войско ассирийское, и сам и вал от стен Иерусалима, и восторжествовала вера и надежда на Бога в Израиле. Это для нас тоже надо все узнать. Вот этими-то главными нашими упованиями и надеждами и жил, и действовал Святой Пантер. Как священник, как пастырь, он был добрый, он был ревностен, он служил 4 раза в неделю. Он исполнял неукоснительно монашеское право. Был благочестив во время совершения богослужения, на которых мне неоднократно приходилось присутствовать. И мне же по его кончине, а умер он уже в престарелом возрасте, под непроходимости хочу. Почти что у престола Бога. Почти он до самой смерти служил. У него не было при его жизни заместителя, который служил вместо него. И поручено было мне тогда, как его ближайшему другу, чин его отца. И в соборе духовенства Малоярославского, Боровского я и совершил этот чин погребения при огромном течении народа. Прощание было с ним трогательно. Никто почти без слез не проходил, не прощался с ним. Каждый нес сердце свое, глубокую к нему привязанность и благодарность, потому что каждый что-то от него получил сердце свое, какую-то крупинку добра, какую-то светлую страничку своей жизни, какое-то светлое, теплое воспоминание. А теперь я хочу обратить ваше внимание, вечная его память, Достопочтенному царству и архимандриту Никандру. А я сейчас хочу обратить ваше внимание на промысл Божий. Вы посмотрите, как Господь промыслительно ввел этого человека по жизни. Кто мог предположить, что в этом легкомысленном, таком жизнерадостном, несерьезном, что ли, молодом человеке будет открыт источник добра, любви, правды, верности, служения. Это действительно дивные дела Божьи. и сохранилась и чистота, и не нарушен был обет монахи. Господь все устроил. Казалось, было безвыходное положение. Нет, Господь хранил своих избранников. Как его мнимую жену, так и его самого. Господь не допустил до погибели, до совершения греха, а привел его через его греховное пожелание к себе и избрал его своим избранником, своим учеником для прославления своего имени Господа. Итак, вы говорите, что он начал свое служение в 1947 году. Чем знаменательны эти были заключенные года для жизни церкви и в жизни церкви? Тем, что в 1947 году был собор Епископской православной церкви, на котором было принято главное и важнейшее решение. Осуждение, полное